Глава 3. Город Москва. Гулять вечером с собакой пошли все вместе. Мы с женой, Родькой и Николай. Малый сегодня у нас ночует. Дед на сутках, можно не волноваться, что он ждет его у окна, и не торопиться. Сосед много рассказывал про Индию, Кубу. Посещал не раз Гонконг, Малайзию, Сингапур. А вообще по всему миру ходил. Несколько раз в Японию и Южную Америку. Впечатление масса, я так понял, он может рассказывать часами про дальние страны. Родька держал его за руку и смотрел в рот. Николай выпил прилично, но ни разу не сказал, на каком судне ходит и что перевозит, хотя болтал без умолку. Очень интересный типаж, встречал я таких, прикидываются простачками и балагурами, а на самом деле держат под постоянным контролем и себя, и окружающих. Это же СССР. Секретность во всем, что связано с его зарубежными поездками и товарами, ему необходимо соблюдать. Небось, оружие в дружественные СССР страны возят и боеприпасы, так что у Николая подписки и тесный контакт с КГБ, а то и с ГРУ. Одно слово — советский капитан. Утром в понедельник отправили Родьку в школу и поехали на учебу сами. На перемене меня выловила Эмма Эдуардовна. «Павел!» — едва сдерживалась она, чтобы не обнять меня. «Звонили из Курчатовского института. Отзывы о твоей лекции просто великолепные». «Да что вы говорите!» — постарался искренне удивиться я. «Я очень рад». «Да, они просили тебя еще раз прислать уже в следующем месяце». «С удовольствием съезжу», — ответил я, — «тем более мне самому понравилось». «Ты молодец, Павел», — дотронулась она до моего плеча и, довольная, пошла дальше по своим делам. Я так понимаю, инцидент с Будапештом исчерпан. Ну и надо мне к следующему визиту подготовиться получше. Может, хоть здесь удастся что-то для СССР хорошее сделать, подсказать какие-то инновации. Хотя толку-то. Придет Горбачев, разрушит страну, и все эти инновации бесплатно привезут на Запад, сбежавшие от разрухи советские ученые. Вот западные корпорации обрадуются новинкам, полученным на халяву. После пар заехал в райком, узнал, как дела с проверкой на меховой фабрике. «Ну, пока тишина», — выдохнул Сатчан и переплюнул через левое плечо. «В бухгалтерии сидят?» «В основном нет. Побыли там полдня только. По цехам ходят, смотрят». «Елена Викторовна как держится?» «Молодцом!» «Рассказывала. Отдельный кабинет им выделила для работы с документами. Все условия на обед в столовую водила». «Хорошо». Сатчан встал и вышел в свою приемную. Я вышел за ним. «Ничего не замечаешь?» — спросил он меня. «Пусто как-то», — огляделся я. «А где твоя секретарша?» «Выгнал», — поджал губы Павел. «О как! Она...» Он кивнул головой. «Представляешь, думал, какая сотрудница замечательная, с полуслова понимает». «История стара, как мир», — задумчиво проговорил я. «У меня тоже помощницы влюблялись, но я хотя бы не был женат». «Возрастную помощницу в следующий раз бери», — подсказал Сатчану. «Чтобы она не о шурах-мурах с тобой думала, а по-матерински опекала. Мы еще немного поговорили о том, как впредь обезопасить себя и семью от подобных выходок». После райкома поехал на курсы вождения. Вернулись с курса с женой поздно. Сразу пошли с Родькой на прогулку, а Галия взялась пока легкий ужин сварганить. Проводил Родьку и, вернувшись домой, застал жену в странном состоянии. Удивление на ее лице было таким, как будто она с инопланетянами повстречалась. «Что случилось?» — спросил я с порога. «Римма Сатчан только что звонила», — ответила Галия таким тоном, как будто сама себе не верит. «И?» — потребовал я конкретики. «Извинилась». «И все?» «Все». «Муж заставил», — предположил я, — «или папа министр». Галия пожала плечами. Говорила вроде искренне, не так, как будто кто-то заставил. «Неожиданно», — признал я, усаживаясь за стол на кухне. «Хотя в свете того, что я сегодня узнал...» «Что узнал?» — заинтригованно спросила Галия, поставив передо мной тарелку с яичницей и сосисками. «Секретарша Сатчана позвонила Риме и рассказала ей историю, будто ты его любовница, и он тебя в Москву за собой из Святославля притащил. А меня для отвода глаз уговорил на тебе жениться. Похоже, влюбилась в него и хотела его развести».
«Что?»
«Да-да, представляешь, какая фантазия у девушки».
«Да я ей...»
— Галия покраснела от злости. «Брось», — обнял я жену. Сатчан ее уже выгнал. Отложи томагавк в сторону, Скво, скальп сняли за тебя.
Поторопился, — воинственно ответила жена.
Рассмеялся, глядя на ее решительный вид. Ладно, дорогая, все хорошо, что хорошо кончается. Рима извинилась. Уверен, ей непросто было это сделать. Простим ее?
Простим, — согласилась Галия. Раз ее саму подставили, то ладно, можно понять. Да и мне было очень жаль, что мы с женой Паши не нашли общий язык. Думаю, теперь найдем.
Галия ушла читать в спальню, а я засел за конспекты на кухне. Не прошло и 20 минут, как в дверь постучали. На пороге стоял Иван, под глазом фингал. В одной руке бутылка, в другой — Ленина записка. Молча распахнул перед ним дверь, типа «заходи». Он благодарно кивнул и сел за стол, поставив передо мной бутылку коньяка. Вышла жена, и одного взгляда на Ивана хватило. Она нарезала нам домашней колбасы, хлеба, поставила передо мной рыбную консерву, положила открывалку и оставила нас. Стаканы я сам взял. Налил Ивана, сам выпил символически, для начала разговора. Но он не спешил, передо мной душу наизнанку выворачивать. Положил передо мной записку.
«Как думаешь, это правда?»
— наконец спросил он. «Не уверен, честно сказал я».
«Вот и я так думаю»,
— сказал Иван, налил себе еще и залпом выпил. Он молчал, и я молчал, не зная, что ему сказать. Проблемы вечные, как жизнь.
«Я этого брата, как у Лины увидел, глазам своим не поверил. Неужели опять подумал? У меня с первой женой точно так же было. Я сразу все понял. Брат он, как же? Когда с родственником общаются, не выглядят такими виноватыми, да и не шастают в одном халатике, едва одетые».
«Вот оно что. Ему с таким опытом точно с Линой не ужиться. Слушай, давай на чистоту. Лина, я думаю, не относится к твоему типу женщин», — сказал я. «Ты стабильности хочешь, преданности. Она женщина-праздник, да, красивая. С ней интересно и весело. Но для совместной жизни она не подходит. Для такой жизни нужна спокойная женщина, домашняя. Согласен?» Иван молча кивнул. «Ну вот и забудь. Ты с ней жил бы, как на вулкане, как на пороховой бочке. Она не изменится ради тебя. А у тебя жизнь кочевая, с твоей-то профессией. Каждый раз по приезду сюрприз был бы. Так что перелистни страницу и живи дальше. Найдешь ты еще свою половинку». Иван опять кивнул. «Ну, а что я еще мог ему сказать? Не говорить же, что она даже меня клеила, а у нас разница на минуточку, больше 10 лет». Иван просидел у нас больше часа. Все никак не мог смириться с произошедшим, допил бутылку и пошел к себе. Помог ему до постели добраться, накидался он изрядно. Ну, авось стресс хоть немного снимет, главное, чтоб в привычку не вошло. Сел на кухне над учебниками, которые так и не было возможности сегодня полистать. Задумался. И как мы в 21 веке жили, не зная соседей, даже по лестничной площадке? Наверное, развитие технических возможностей для коммуникации компенсировало отсутствие общения с тем, кто рядом. Зачем идти к соседу, если можно набрать по видеосвязи приятеля с Камчатки? Работал как-то на одном предприятии. Там тамошний директор сына в Европу учиться отправил. Жилье ему отдельное снимал. Мне интересно было, как там парень, по семье не скучает?
— Да они с бабушкой моей матери целыми вечерами на связи, — усмехнулся директор. — Вчера вот блинчики делали вместе, она у нас на кухне, а он в Амстердаме. Она его уже научила отбивные жарить и шарлотку печь.
И вот зачем, спрашивается, при таких возможностях парнишка станет общество соседей искать? Ему и так не одиноко, и есть с кем поговорить. Вышла Галия, услышав, что Иван ушел, села напротив меня с грустным взглядом.
«Что-то не везет Ивану», — произнесла она. «Ирина Леонидовна рассказывала, что у него и первая жена заводная была. Могла ночью пьяненькая домой вернуться. И однажды, представляешь, в одной туфле пришла. Потеряла где-то, не помнит где. Это как надо было напиться, чтоб туфлю потерять?»
«Может, в Золушку играла?» — пошутил я. «Главное, что всегда возвращалась, в любом состоянии. Автопилот дорогу домой помнит».
Галия посмотрела на меня удивленно, а я горько усмехнулся, представив себе состояние мужа при такой жене. Вернулась такая жена-кошка домой, нагулявшаяся и счастливая, с таким видом, будто муж должен радоваться, что она вообще домой вернулась. Накормить и не трогать, дать отдохнуть.
«Жалко Ивана», —
Снова вздохнула жена. Очень ему Лина нравилась.
На вкус и цвет, конечно. Но второй раз на те же грабли, задумчиво произнес я. Похоже, это у Ивана проблема, дорогая. Спокойные девушки ему не нравятся, развел я руками. Такое бывает. Ему надо в себе разобраться, понять, чего он хочет в жизни, иначе история будет повторяться снова и снова.
Почему? Может, он уже все понял и больше такой ошибки не сделает? — возразила жена. — На ошибках учатся?
— Ах, если бы! — я мрачно усмехнулся. — Так говорят, но на самом деле все несколько иначе. Чтобы человек смог чему-то научиться на свои ошибки, ему надо, во-первых, осознать, что дело в нем, а во-вторых, разобраться, что именно в его действиях к этой ошибке привело. А это очень сложное дело. Большинство людей даже первую часть работы над ошибками сделать не могут, виня во всем других людей или обстоятельства. Что уж говорить о второй. Так что в реальности чаще всего человек наступает снова и снова на одни и те же грабли, виня во всем свою неудачливую натуру.
«Но ведь бывает же, что просто не везет», — возразила Галия.
«Да», — я кивнул. «Если что-то случилось один раз, может, и просто невезение сработало. Но если повторилось второе, извини, это уже система».
«И что делать тогда? Как Ивану помочь?»
«Пока никак. Взрослому человеку в голову не залезешь, и жизнь за него не проживешь. Это его задача, ему и решать. А уж сколько времени займет решение, предсказать невозможно, так что не переживай. Если от нас что-то будет зависеть, сделаем. А пока пошли лучше спать». ДАС МГУ.
Ираклий все никак не мог уснуть. Все думал, почему у КГБ такой интерес к Пашке Ивлеву, и не только у КГБ. Замдекана по научной работе к нему неравнодушно, то к себе вызовет, то сама прибежит. Не похоже, что Пашка на плохом счету. Будапешт опять же. А как он хладнокровно от него отказался? Словно в деревню соседскую предложили съездить. Да предложи кто ему? Азил. Там его все комсомольское начальство лично знает. А стройотряд, который Леха Сандалов организует, там, похоже, тоже все на Пашке завязано. Ираклий как-то поинтересовался. На каком предприятии работать надо будет летом? Леха сказал, что еще не знает, этим вопросом Паша занимается. Ох, непростой парень этот Ивлев. Надо к нему поближе быть. Глядишь, удастся полезными связями обрасти или хорошо пристроиться, — решил Ираклий.
Квартира Павла Сатчана.
Рима извинилась перед Сатчаном за свою доверчивость по отношению к чужому человеку и недоверие к родному мужу. Всю дорогу с дачи домой она сидела в машине с виноватым видом. «Чужой девке поверила», — оправдывалась она. «Даже в голову не пришло усомниться. Хоть бы Ивлевы не решили, что я конченая стерва». Павел был очень рад, что семейная жизнь вернулась в прежнее спокойное русло. Жена опять стала заботливой и приветливой, в понедельник встретила с работы, как и прежде, накрытым столом. На радостях он предложил ей куда-нибудь сходить, например, в театр. Рима с радостью согласилась. Муж не затаил обиду, за что она была ему очень благодарна. Правильно отец сказал, что ей неплохой муж достался. И жена Ивлева поговорила с ней, хотя могла трубку бросить. Имела все основания. «А если мы Ивлевых пригласим с нами в театр, как думаешь, они согласятся?» — вдруг спросила Рима мужа. Ей очень хотелось загладить вину перед всеми и начать все заново. Сатчан такого предложения от жены никак не ожидал и удивленно и немного настороженно соображал, что бы это значило. Но, видя ее смущенное лицо, пообещал узнать, может и согласятся. Вторник в универе прошел спокойно. Наш агитационный коллектив каждый обед уже традиционно проводил вместе. Мы сдружились, и как-то само собой получилось, что старшим признали меня. «Что там с комсомольским прожектором?» — спросила как-то Света. «Сходил бы ты к Самедову», — попросила она меня, — «а то он подумает, что нам неинтересно, другую команду наберет». «Что за комсомольский прожектор?» — тут же заинтересовался Ираклий. «Я тоже хочу». Пришлось наведаться к Самедову. «Рашид Фархатович, добрый день», — кивнул я ему через открытую дверь. Методист взглянула на меня и никак не отреагировала. Решил, что это значит, что Самедов не занят. Он посмотрел на меня с удивлением и рукой предложил присесть рядом. «Ребята застоялись без дела», — начал я. «Интересные у нас проверки были. Уже еще один доброволец есть, что желает в комсомольском прожекторе поработать. Команда в вашем распоряжении рвется в бой. Самедов откинулся в кресле и с интересом посмотрел на меня.
— А что за новичок такой? И почему пришел именно ты, не Борщевский? — спросил он меня.
— Ребята попросили. Невинно пожал я плечами. А парень надежный, комсорг нашей группы на первом курсе.
— Что ж, похвально, что есть такой запал работать, и даже доброволец новый появился.
Задумчиво посмотрел на меня Фархатыч. Я улыбнулся в ответ.
— Хорошо, — сказал Самедов и встал из-за стола. — Можешь идти.
— Когда мне к вам подойти? Или вы сами меня найдете, если мы понадобимся? — решил сразу уточнить я.
— Сам найду.
— Спасибо, — сказал я и пошел к выходу, видя, что прощаться за руку со мной он не собирается. Наши так и ждали меня в столовой. — Ну что? — нетерпеливо спросила Светка.
— Сказал, что команда рвется в бой и ждет указаний, — ответил я.
— А про меня спросил? — влез Ираклий.
— Сказал, что ты желаешь тоже работать.
— А он? — не отставал Ираклий.
— Ничего, — развел я руками. — Может, посмотреть на тебя еще захочет. Откуда я знаю? Он мне не докладывает.
— Ну да, в чужую голову не залезешь, — поддакнул Леха. Ираклий разочарованно насупился и умолк. «Не расстраивайся», — решила поддержать его Света. «Думаешь, там прям конкурс в комсомольский прожектор?»
«Конечно, вам легко говорить, не расстраивайся», — с досадой заявил Ираклий. «Вы все москвичи, даже Леха вон из общаги съехал. Вы после учебы в Москве останетесь, а меня распределят куда-нибудь в Таджикскую республику».
«А скоро еще и Брагин съедет», — подумал я. «До распределения еще, как пешком до Пекина», — сказал я, усмехнувшись своим мыслям. Надо было уже идти на пару, и мы поспешили покинуть столовую. После пар съездил на лекцию в очередные дары природы. Магазин находился недалеко от метро, всего 5 остановок на автобусе. Коллектив магазина оказался возрастной, принял меня хорошо. Тетушки жалели меня, мол, тяжело сейчас учиться в университете. Вопросы задавали не по теме лекции, а спрашивали, где я учусь и далеко ли мне домой добираться. Все пытались меня поскорее домой отправить. Первый раз меня так принимали. Удивительное дело.
Ну, раз вам все понятно, пришлось согласиться мне, тогда я поехал.
«Езжай уже», — усмехнулась заведующая и сунула мне небольшой сверток. Уже на улице сообразил, в чем дело. Едва я вышел, дверь за мной поспешно прикрыли и повесили табличку «Переучет». Соотнес это с тем, что запах был спиртного от сотрудниц, да и глаза у них блестели. Все стало на свои места. Они уже начали потихоньку что-то важное в коллективе праздновать и спешили от меня избавиться, чтобы продолжить. Какая уж тут лекция, когда водка в организме плещется и еще хочет добавиться.